Говорит Радио Свобода. Обвал казармы и тайны военного строительства. Проблемы Греции не решены. Мукачево и правый сектор. Песня о Табакове. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 13 июля 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В ночь на понедельник в поселке Светлый под Омском обрушилась часть казармы 242-го учебного центра ВДВ. Погибли 23 призывника. Еще 19 военнослужащих пострадали, извлечены из-под завалов 42 человека. Обрушение лестничных пролетов всех четырех этажей здания произошло после отбоя. Всего в казарме было 337 человек, рассказывает Анна Травникова.
От жуткого грохота и криков солдат проснулся прошлой ночью поселок Светлый под Омском. Здесь живут бывшие и действующие военные, а также их семьи. Обрушение казармы произошло около 11 часов вечера. Позже выяснилось, в здании расположился 3-й учебно-парашютно-десантный батальон. Через 20 минут на место начали прибывать первые бригады скорой помощи, спасатели и чиновники. Казарму взяли в оцепление. Около 100 человек, это родственники призывников, пытались прорваться, но безуспешно. Всю ночь в поселок ехали скорые. Первая информация о количестве пострадавших поступило в 3 часа ночи. К жителям вышел замначальника 242-го учебного центра ВДВ Виталий Мединский. Тогда было известно, что больше 20 человек удалось найти, и еще 19 продолжали искать под обломками казармы. В 6 утра родственникам сообщили о двух погибших. Утром информации больше не стало. На экстренном совещании в правительстве временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виктор Назаров выразил соболезнования родным погибших. Но о количестве жертв ни слова. Ночью 19 пострадавших были прооперированы в больницах Омска. Днем их спецбортом доставили в медучреждение столицы. Трое в крайне тяжелом состоянии. Об этом глава омского Минздрава Андрей Стороженко.
Крайне тяжелый, 9, тяжелый 4, средний, 3 легкой степени тяжести. Все пациенты, которым нужно проведение операции, находятся в отделении реанимации интенсивной терапии.
Разбирать завалы и спасать людей из Новосибирска приехали 6 команд кинологов. Больше 300 человек-спасателей работали всю ночь и до 15 часов сегодняшнего дня. Тогда завершились все спасательные операции и появились официальные списки погибших. В них 23 фамилии погибшим новобранцам от 18 до 25 лет. Родных погибших разместили на территории учебного центра. Общаться с журналистами запретили многим. Местные жители, большая часть из которых военные, заявили, что боятся говорить. Некоторые смогли сказать только то, как узнали о трагедии.
Что гремело сильно, когда вот обрушение, видать, шло?
У меня первая мысль, и слышу, все уже солдаты кричат, шумгам. Я просто выбегаю, уже у меня паника.
Взрыва не было, обрушилось. Я сейчас вам наговорю 10 бочек арестантов. Серый дом приедет, меня заберет, скажет, ты откуда знаешь, что там? Так что, милая, я бывший майор.
Без страха смогли общаться те, кто оказался в поселке Светлый случайно. Среди них Анна Мушкарева.
Узнала обо всем из новостей. Удалось поговорить с людьми, у которых здесь служат, в этой прям роте. Девушка живет в этом городке военном, муж служит здесь по контракту. Вот она рассказала, что им запрещено давать какие-либо комментарии, хотя, в принципе, такого ничего они и не знают, потому что сами удивлены от того, что все обрушилось, что здание здесь старое. А еще 3 года назад, когда они сюда переезжали с мужем, когда он только здесь заканчивал службу, а она видела, какие были старые гнилые перекладины, то есть этого здания, то есть ему как, вроде как ему более 50 лет уже. А вот на это же здание даже не потрудились новые балки ничего положить, то есть его просто обложили, залили какой-то цемент, как говорят, вроде как некачественный. Делали ремонт гастарбайтеры, вообще непонятно, как они смогли пройти на территорию закрытую части военной. Муж как раз служит в этой роте, но он не пострадал. При мне, вот пока мы тут находимся, некоторые из родственников узнали, что погибли их близкие, то есть фамилии держали в секрете. Также узнали обо всем по телевизору, по радио. Ведь многие ребята, служившие из разных городов, поэтому неизвестно, как будут размещены здесь близкие. Никто не знает ни о какой компенсации, либо еще, ну, вообще, что будет происходить дальше. Люди в шоке.
По факту трагедии военные следователи возбудили сразу 3 уголовных дела. Халатность, нарушение правил безопасности, приведение строительных работ, превышение должностных полномочий. Виновному грозит до 10 лет колонии. Сегодня в 242-м учебном центре ВДВ прошли обыски, допросы военнослужащих и всех лиц, имевших отношение к капитальному ремонту казармы. Назначаются необходимые исследования и экспертизы. А те, кто спасал людей из-под завалов, говорят, экспертизы не требуются, стены гнилые. Об этом смогла рассказать приехавшая сегодня в поселок Светлый, Ксения Глайда.
Слава богу, у меня никто не пострадал, у меня там нет знакомых, но у моей подруги там друг. И он чудом спасся. Он мыл полы, и когда уже вернулся, там все было разрушено. Мы разговаривали с одним из спасателей, он сказал, что там стены просто в отвратительном состоянии. Они либо гнилые, либо прям сыпятся.
Известно, что здание было построено около 40 лет назад. В 2013-м был проведен капитальный ремонт. О том, как он прошел, местные жители говорят не для печати и просят запросить отчетные документы в Министерстве обороны. По их словам, было выделено около 120 миллионов рублей, а ремонта как такового не было, только косметический. Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания «Ремэкстрой», что вела работы в казарме, привлекала к строительству людей, проходящих реабилитацию от наркотической или алкогольной зависимости, гастарбайтеров, а также самих солдат-срочников. По предварительным данным, некачественный ремонт мог привести к этой трагедии. Скорее всего, не выдержала нагрузка несущей стены одной из секций здания. Известно также, что компания «Ремэкстрой» заключила договор субподряда по результатам конкурса. Казарма, которая обрушилась прошлой ночью, так и не была сдана в эксплуатацию. Комиссия выявила множество нарушений и отказалась принимать объект. Несмотря на это, казарму начали использовать. Между тем, по данным спецстроя России, у Минобороны не было претензий по ключевым моментам ремонта. Анна Травникова для Радио Свобода, Омск.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в июне опубликовала расследование о том, как Министерство обороны заключает госконтракты на ремонт военных зданий. В нем речь идет о контракте, не имеющем отношения к Омской казарме, но ярко демонстрирующем, как происходит подобного рода госзакупки. Контракт был заключен в декабре 2014 года на 2015-2017 года, а ремонт казармы проводился в 2013-2014 годах. Организация Главное управление обустройства войск получила контракт на 27 миллиардов рублей без тендеров и конкурсов, распоряжением Дмитрия Медведева. Фонд борьбы с коррупцией добился того, что антимонопольная служба признала такую госзакупку незаконной. С юристом ФБК беседовала Динара Седикова.
Мы смотрим законы заключения государственных контрактов и на контракт на 27 миллиардов рублей со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Госконтракт был заключен в декабре 2014 года. Он действует по условиям, которые мы увидели, он должен действовать в 2015-2017 годах. Но контракт заключен был на незаконных основаниях. Контракт заключен с фирмой, с компанией, которая подведена Министерству обороны и победила без торгов. Без проведения официального конкурса контракт был просто отдан ей, как единственному поставщику. И сделано это было незаконно, потому что есть закрытый перечень случаев по закону, когда компания может получить контракт как единственный поставщик, и никаких оснований в данном случае и законы не подпадали под конкретный вот этот вот пример. Мы обжаловали эту закупку в антимонопольной службе. Антимонопольная служба согласилась с нами и сказала, что не было оснований для заключения данного государственного контракта с именно этой компанией. То есть эта компания была отобрана незаконно. В дальнейшем госконтракт должен быть отменен, либо какие-то другие иные действия предприняты для того, чтобы он вступил в юридическую силу, грубо говоря. Что касается самого госконтракта, его существа, то это госконтракт, который заключен в строительные работы. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов казарменного жилищного фонда. То есть это казармы, это медицинские части, это части тылового назначения, это различные учебные здания и сооружения, которые располагаются в военных городках Министерства обороны Российской Федерации. Видели о том, что госконтракт на 27 миллиардов на строительные работы был заключен с нарушением закона и отдан своей фирме. Соответственно, есть большие основания полагать, что в этом госконтракте он будет исполнен с ненадлежащим качеством. Проконтролировать качество будет очень сложно, потому что данные этого госконтракта большей частью засекречены. Но вот эти вот основания полагать, они имеют четко там основу, потому что ни одна компания, которая могла бы выполнить такие работы, не была допущена к этим торгам и, собственно, какие конкретные условия, да, выполнения этих работ в настоящий момент неизвестно общественникам, и проверить их очень тяжело. Эту ситуацию мы пытаемся поменять и хотя бы добиться раскрытия хотя бы положенной по закону информации, которая не содержится на официальном сайте, через суд, прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Но вот мы видим, к сожалению, вчера-сегодня произошли трагические события, которые как раз официальные власти связывают с ненадлежащим качеством ремонтных работ.
Ремонт, насколько выясняют сейчас СМИ, сообщают власти, производился там в 2013-2014 годах. Естественно, вот к вашему контракту, к вашему расследованию он дела никакого не имеет. Этот госконтракт был заключен в декабре 2014 года. И это компания, которую вы не назвали, если я не ошибаюсь, это Главное управление обустройства войск. Вам известно, что было раньше? Раньше тоже какие-то госконтракты заключались именно с этой компанией?
Естественно, все работы должны идти по государственным контрактам, они должны были быть заключены. Скорее всего, их сведения также большей части засекречены и находятся под грифом либо государственной тайны, либо какой-то иным грифом. Но мы сейчас будем проверять эту информацию, то есть по предыдущим годам будем смотреть, что было именно конкретно по строительству и к ремонтным работам именно в этой части Подомском. В настоящий момент, то есть, такой информации я не обладаю. Знаю по другим контрактам о том, что зачастую вот эти компании, которые выигрывают, незаконно выигрывают данный контракт от Министерства обороны, они отдают дальше работы на субподряд. И проконтролировать, какие работы были выполнены непосредственно генеральным подрядчиком, какие были выданы на субподряд, кому они выданы, отданы на субподряд, и каким образом проводились эти работы, с каким качеством, какие сроки, кто именно проводил эти работы, выяснить со стороны общественности, со стороны правозащитных организаций невозможно. Эта информация, она закрыта, и эта информация не представляет. Поэтому, возможно, сейчас проходит информация в те же СМИ о том, что работы выполнялись какими-то людьми, которые проходили курс реабилитации от нарко- и алкоголезависимости. И, то есть проверить или опровергнуть эту информацию очень трудно, потому что кто конкретно выполнял работу на конкретном объекте, зачастую нельзя. Но существует практика строительная при строительстве для госзаказа о том, что генподряд дает работу на субподряд, качество они не контролируют. При этом большую, скажем так, маржу оставляют себе и субподрядчикам и дают работу за какие-то минимальные деньги с минимальным качеством для того, чтобы бюджетные деньги, грубо говоря, что распилить и своровать на строительстве при госзаказе. Поэтому сейчас мы ждем все-таки публичных каких-то сведений и объявлений о том, и как будет проведена проверка непосредственно строительства вот, ремонтных работ, которые проводились в Подомском, потому что именно эту информацию могут получить правоохранительные органы. К сожалению, вот эта информация по субподрядчикам, да, и вот эта РМ-Экстрой или вот эта организация, очень трудно получить там, через открытые источники. Они эту информацию специально закрывают, да, потому что вот эта схема увода бюджетных средств через субподрядную организацию, она достаточно распространена, к сожалению, в российском госзаказе. И отследить концы конкретных людей, чья организация конкретно выполняла те или иные работы, практически невозможно.
Вот вы упомянули также про наркозависимых. Строительные практики, известно ли вам, есть какие-то ограничения? Понятно, да, все знают про то, что там нелегалов загоняют за небольшие деньги. Вот что в этой связи с наркозависимыми?
Изначально региональные СМИ говорили с людьми, которые работали на этой стройке когда-то, они, я не знаю, кто на кого вышел, но вот, как я понимаю, это сведения от источников, их тоже надо, естественно, проверять. Но строительство вообще достаточно регламентированная сфера, и лишь бы кто работать на этой сфере не может. И если это действительно информация, которая проходит в СМИ о том, что работали люди, не имеющие требуемой квалификации, не обладающие опытом, не имеющие проектного плана, который они говорили, что у них не было даже чертежей, они делали буквально наобум эти работы, то это, естественно, нарушение всех градостроительных норм и правил. Нарушение градостроительного кодекса и ГОСТов и СНИП по строительству, которые предписывают четкие требования к тем, как, кто должен и как должен выполнять работы. В госзаказе также есть четкие положения о том, что организация, которая допущена до строительных работ, она должна обладать свидетельством СРО, да, саморегулируемой организации на проведение именно таких работ. Ее работники должны обладать также требуемой квалификацией. И за это полагаются четкие штрафы, неустойки, если эти нормы не соблюдаются, либо даже расторжение госконтракта. Поэтому сейчас, то есть все эти сведения, да, о том, кто проводил конкретно работы, каким образом проводились, была ли проектная документация, была ли она, получила ли она прошла ли она госэкспертизу и так далее, они должны быть у Министерства обороны. И сейчас должна быть проведена проверка именно правоохранительными органами. Опять же, эту информацию трудно получить из открытых источников, да, был ли разработан проектная документация, прошла ли она требуемое согласование, и было ли строительство осуществлено именно по ней, и кто строил, получить вот из открытых источников очень трудно. Опять же, это либо могут сообщить очевидцы, либо документацию нужно запрашивать у Министерства обороны и уже проверять.
Ну вот вы говорите о том, что должно быть, да, и что должно быть по закону. У нас же обычно, вот как со случаем, например, с аварией в метро, стрелочник виноват. Вы верите в то, что в этой ситуации сейчас получится добиться чего-то действительно стоящего?
Я уверена, что мы должны требовать для того, чтобы было проведено качественное независимое расследование, для того, чтобы были публично сообщены результаты о том, кто и как вел эти строительные работы, потому что я боюсь, что эти же очевидцы сообщали о том, что такие работы проводились и на других объектах, и поэтому никто не застрахован о том, что в другом месте не произойдет через какое-то время обрушение. И поэтому, если сейчас не будут сделаны выводы, то, к сожалению, в дальнейшем последствия аналогичного характера будет трудно избежать. Мы должны требовать, да, со стороны общественности провести независимое расследование, наказать виновных для того, чтобы впредь такие ситуации не повторялись. Но работы на строительном госзаказе действительно ведутся огромным нарушением закона. Госконтракт, который я приводила в пример, как раз свидетельствует о том, что работы, которые идут на десятки миллиардов рублей, которые заключают непосредственно Министерство обороны, да, министерство, самый высший уровень федеральной исполнительной власти, идут с нарушением закона. Что же говорить о чиновниках, которые находятся внизу, которые должны соблюдать законы, которые просто видят о том, что вся система работает совершенно по другим незаконным правилам, и поэтому им приходится просто подстраиваться. Надо смотреть, выделялось ли требуемое финансирование, да, и где оно оседало, потому что я не удивлюсь, если привлекали алко- и наркозависимых людей именно из-за того, что хотели сэкономить бюджетные средства. Эти бюджетные средства были выделены, но они ушли в другом направлении. Все это нужно проверять. Я не удивлюсь, в этой ситуации сыграла именно решающую роль коррупционная составляющая чиновников Министерства обороны, и именно из-за них в итоге пострадали люди.
С Любовью Соболь беседовала Динара Седикова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Страны Евросоюза поддержали планы дополнительной финансовой помощи Греции. Соглашение предусматривает гораздо больше уступки Греции своим международным кредиторам, чем даже те, против которых на недавнем референдуме проголосовал 61% греков. И главное из уступок — создание специального залогового фонда объемом 50 миллиардов евро, в который правительство Греции должно перевести пакеты акций различных госпредприятий. Соглашение может довольно дорого обойтись премьеру Алексису Ципрасу, который, проводя референдум, резко повысил ставки в переговорах с Европой и, кажется, уступил и внутри страны, и снаружи. Об этом с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом побеседовал Ярослав Шимов.
Сразу после того, как было объявлено о том, что достигнуто соглашение между Грецией и кредиторами, Алексис Ципрас высказался по этому поводу, и, исходя из его выступления, он пытался представить, что, естественно, представить это соглашение так, что для Греции это, не поражение в тех условиях, которые сложились, в которых переговоры велись. Вот с точки зрения того, как оценивают греческие СМИ, так сказать, публика широкая по горячим следам, Ципрас все-таки проиграл или не проиграл?
Если, в общем-то, обратиться к общественному мнению, то проиграл. Во-первых, он проиграл, потому что подвел тех, кто голосовал нет по-гречески охи, каким-либо вообще соглашением. Да, в общем-то, конечно, никто не вчитывался в детали и выступали, в общем-то, против вообще каких-либо продолжения переговоров и уж тем более кредитных договоров. Вот. Во-вторых, он, конечно, и подвел тех, кто голосовал да, потому что благодаря его, из-за его политики страна оказалась в довольно серьезном, если не сказать, в таком вот больном положении, с закрытыми банками, с очередями. И даже те, кто голосовал «да», тоже им вряд ли могут быть довольны, потому что заключил он гораздо худшее соглашение, чем это предусматривалось до референдума.
А зачем в таком случае вообще был нужен референдум, вот если посмотреть сейчас? Вот то, что происходило 5 июля, это имело какой-то политический смысл, хотя бы вот внутригреческий?
Я думаю, что сейчас вот можно приглядеться к заявлению накануне референдума человека, которого сейчас уже более-менее знакома с мировой общественностью. Это Эвклидис Цакалотос, ныне министр экономики, да, замещающий известного Яниса Варуфакиса. Он накануне так и заявил в интервью одному из телеканалов, что референдум нужен всего лишь для того, чтобы убедить свою собственную фракцию, Алексису Ципрасу, свою собственную фракцию радикальных левых, проголосовать за будущий договор. И иначе бы какой-либо другой форме, заключенный до референдума Алексисом Ципрасом договор с кредиторами, через парламент, через его собственную фракцию не проходил. Так что это был такой тактический маневр, с одной стороны. С другой стороны, если вот глядя изнутри Греции, да, и вот на нынешнюю ситуацию, такую стрессовую, мягко скажем, то, в общем-то, как-то не очень это все выглядит нравственно.
Хорошо, а теперь греческому парламенту все равно придется утверждать, причем, насколько я понимаю, в очень быстром темпе, утверждать достигнутые соглашения. У Ципроса есть большинство в парламенте? Если да, то на кого он опирается сейчас, поскольку, насколько мы знаем, в Сиризе сейчас уже наметился раскол?
Да, совершенно верно. Буквально позавчера, да, было голосование по предварительному вот этому тексту договора, и уже, скажем, даже спикер парламента Зои Констандопулу, который является второй фигурой в иерархии власти, то она просто-напросто игнорировала это заседание и не явилась. А ряд министров, в общем-то, довольно влиятельных министров, тоже отказались голосовать. Скорее всего, часть правящей партии все-таки станет против вот этих договоров. Но они будут приняты. Почему? Потому что, естественно, ряд оппозиций, вот этой проевропейской оппозиции, это прежде всего консервативная партия «Новая демократия», либеральная партия «Потамерика», они, ее голоса будут отданы за заключение как можно быстрее всех договоров и за выход Греции вот из нынешней ситуации.
Говорится также о том, что в Греции может быть в этой ситуации создано некое правительство национального единства Ципросом и оппозицией. Это реальный вариант?
Да, вот у нас прозвучала такая формула, что будет создано правительство, Сириза останется во главе, сохранится тандем с независимыми эллинами. При всех их радикальной риторике они все-таки вряд ли откажутся от власти. Подключится вот упомянутая мной либеральная партия Потами и скорее остатки вот греческой, всегреческого социалистического движения ПАСОК, вот долгое время находившийся у власти.
С афинским журналистом Сократом Граматикополосом беседовал Ярослав Шимов. Экономический обозреватель Максим Блан считает, что проблемы Греции не решены.
Ципрос вынужден был согласиться на ультиматум, который был гораздо жестче, чем тот, что отвергли греческие избиратели на референдуме 5 июля. И это означает полноценный политический кризис Греции, потому что премьер-министр презрел волю народа и согласился на условия гораздо хуже, чем те, которые и без того были сочтены греками неприемлемыми. Что же касается этого ультиматума, на который Греции выдано 72 часа, то это лишь условие для начала переговоров о предоставлении третьего пакета помощи. То есть нет никакой автоматической ситуации, когда греки в парламенте утверждают все те условия, которые им выдвинули европейцы, и моментально начинается помощь. То есть какие-то экстренные бридж-кредиты будут предоставлены, но относительно того огромного пакета, который в полтора раза больше изначально запрошенной Греции, никакие договоренности нет. Кроме того, Ципрос вынужден был согласиться на то, что никакого списания, части большого или маленького, вообще никакого списания греческого долга не будет. И максимум, на что греки могут надеяться, это на отсрочку краткосрочных долгов, превращение в более долгосрочные, и на уменьшение процентов плюс мораторий на обслуживание долга на первые годы, когда Греция будет якобы выбираться из кризиса. Понятно, что выбираться из кризиса ей будет гораздо сложнее, чем если бы Ципрос изначально согласился на предложенный тройка кредиторов план. Поэтому ситуация, во-первых, далека от завершения, а во-вторых, не сказали свое слово еще и действительно немецкие избиратели. Поскольку даже если переговоры о третьем пакете помощи Греции будут возобновлены и, собственно, греки выполнят все условия, проведут через парламент те непопулярные реформы, создадут фонд, в который передадут государственных активов на 50 миллиардов евро для покрытия, который будет приватизирован без участия греческого правительства, и деньги из которого пойдут отчасти на санацию банковской системы Греции, отчасти на погашение долгов перед кредиторами. Даже после всего этого предстоит довольно непростой процесс ратификации этих соглашений в немецком и финском парламентах. И также другие члены еврозоны, они не должны будут обсуждать, а просто ратифицировать, или правительство должно будет поставить парламент в известность. Но, тем не менее, этот процесс может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд. И греки, которые всех учили демократии 5 июля, могут столкнуться с обратной стороной той же демократии, поскольку немцы и правительство, особенно министр финансов Вольфганг Шойбле, и в правящей партии, довольно скептически относятся к перспективам в очередной раз спасать Грецию, а Германия является главным спонсором и главным держателем греческих долгов. Поэтому без Германии здесь вообще ничего невозможно. Вот то соглашение, которое было достигнуто, в значительной степени заслуга принадлежит французам, которые главные защитники и союзники греков на этих переговорах. И если изначально стоял вопрос о том, чтобы временно исключить Грецию из еврозоны, Франсуа Олланд жестко поставил вопрос о том, что либо Греция уходит из еврозоны совсем, чего никто якобы не хочет, либо Греция в еврозоне остается. Пока все склоняются к тому, что если греки выбросят белый флаг, то, соответственно, греки в еврозоне остаются, но белый флаг им обойдется гораздо дороже, чем 4 июля.
Сегодня опубликовано мнение Оливье Бланшара, это такой видный экономист, который сейчас работает в МВФ. Он отвергает критику, в частности, всей предыдущей стратегии помощи Греции, и в конце говорит, что возможности для соглашения сейчас чрезвычайно ограничены. И еще одна вещь, которая интересна, что в принципе, зона евро стоит перед политическим выбором. Более умеренные реформы и снижение бюджетных целевых показателей для Греции означают более высокие издержки для стран-кредиторов. И вот эта вилка, фактически сейчас, я так понимаю, обе стороны закусили у дела. Я беседовал с экономистом Константином Сониным, он как раз придерживается точки зрения, что европейская зона себя неправильно ведет, и когда я говорил о том, что вот греческих лидеров обвиняли в том, что они ведут себя как дети, и вот, мол, типа Европа пытается найти взрослых в Греции, он тогда говорил, что наоборот, это немцы ведут себя скорее как дети, потому что это их ответственность, то есть это они неправильно обращались раньше с Грецией, и сейчас с Грецией тоже неправильно обращаются, и фактически он говорил, что невозможно выйти Греции из кризиса, если не будет списан долг. А при этом сейчас, как вы сами описываете, никакой долг никакая Германия списывать не хочет. То есть фактически ситуация по-прежнему в этом же пате находится. По большому счету, если нет желания у Германии платить за то, чтобы Греция осталась в еврозоне, то это кончится все равно выходом Греции из еврозоны.
Каждый день промедления стоит лишних миллиардов евро, поскольку вот та неделя, которая прошла с референдума греческого, она стоила порядка 25-30 миллиардов евро, на которые придется увеличить программу помощи Греции и, соответственно, увеличить греческий долг, который выплачивает и этому, и следующему, и еще неизвестно скольким поколениям греков. К тому же, те вот чрезвычайно жесткие условия, они в любой момент, на любом этапе, скажем так, не подвергаются угрозе. Что касается поведения Германии, то здесь есть и другая точка зрения, которая была высказана сегодня же ночью бывшим министром финансов Греции Варуфакисом, который, ссылаясь на собственный 5-месячный опыт общения с министром финансов еврозоны, и в частности с немецким министром финансов, считает, что у Германии есть четкий план реструктуризации еврозоны, который предусматривает извлечение Греции из еврозоны и превращение Греции в показательного козла отпущения, который должен испить все тяготы нарушения финансовой дисциплины. И когда вводилась единая европейская валюта, все страны, которые к ней присоединились, подписали пакт стабильности. И этот пакт стабильности не исполняет не только Греция, но и большинством стран еврозоны, в частности Испании, и Италии, и Португалии, и Ирландии. Возврат к финансовой дисциплине с точки зрения Германии гораздо более приоритетен, чем те потери, которые они могут понести в случае греческого дефолта. Тем более, что возврат денег греками, перспектива настолько неопределенная и отдаленная, что уже сегодня им придется выложить весьма круглую сумму в надежде на то, что когда-нибудь, может быть, греки сумеют вернуть и то, что они уже должны, и то, что они получат сейчас. Поэтому здесь действительно вопрос подходов. Если кто-то в Европе, скажем так, Олланд или Ренц, или Брюссель, хочется сохранить зону евро в нынешнем виде любой ценой, то Меркель еще перед началом переговоров на уровне глав государств и правительств четко дала понять, что соглашения любой ценой не будет. Да? И если Германия увидит, что деньги будут безвозвратно потеряны, то она просто не согласится. Здесь еще надо учитывать тот факт, что с 2010 года было достаточно очевидно. Либо Греция получает помощь и фактически находится в условиях внешнего финансирования и ведет себя как страна-банкрот в условиях кризисного управления, внешнего управления, либо они пытаются демонстрировать свою самостоятельность, и в этом случае у кредиторов возникает резонный вопрос, в какой стати непослушных вот этих греков еще нужно и подкармливать, и финансировать. Поэтому я-то придерживаюсь совершенно жесткой точки зрения, что для будущего Греции и для будущего еврозоны гораздо полезнее был бы дефолт и выход. Это действительно шок для Греции и для Евросоюза, но после шоковой терапии, девальвации драхмы и всего прочего, освобожденная от существенной части долга Греция с дешевой валютой, с дешевой рабочей силой, была бы очень привлекательной для инвесторов и имела хоть какие-то шансы на восстановление экономики, на, возможно, бурный рост в будущем. Сейчас же в зоне евро с дорогой евровалютой греки просто по определению не в состоянии конкурировать с немецкой индустрией, там, с испанскими курортами вынуждены будут конкурировать. Сейчас, подняв налоги на отели, греки вынуждены будут поднять цены, и, соответственно, и туризм, как основной источник доходов, будет серьезно страдать. Поэтому вот тот путь, который, по которому ведет Евросоюз Франсуа Олланд, сторонник спасения Греции любой ценой, мне кажется, путем в никуда, и через 2-3 года, а может быть и раньше, возникнет новая ситуация, когда необходимо будет спасать Грецию, причем спасать за счет тех стран, которые сами перегружены долгами. Достаточно взглянуть на Италию, которая является третьим по величине спонсором Греции, при этом государственный долг там зашкаливает, и страна сама давно не отвечает пакту стабильности и тем критериям, которые в нем изложены.
Это был экономический обозреватель Максим Блант. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На Украине обсуждают судьбу организации «Правый сектор», играющей в России роль пропагандистского жупела. После столкновения в городе Мукачево на западе Украины между бойцами «Правого сектора» и правоохранительными органами, в результате которого погибли несколько человек. По некоторым данным, конфликт случился из-за перераспределения сфер влияния на рынке контрабандной торговли сигаретами и табачной продукцией. Представитель «Правого сектора», впрочем, утверждает, что организация блокировала доставку контрабанды. Интересно, что бойцы «Правого сектора» в Мукачеве ездят на машинах с пражскими номерами, и как минимум одна из машин крадена, заявляет чешская полиция. После столкновения часть бойцов «Правого сектора» скрылась в лесах Закарпатья, с ними ведутся переговоры. О конфликте в Мукачево и о роли «Правого сектора» на Украине моя коллега Александра Дынько побеседовала с депутатом Верховной Рады Украины от блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко.
В моем понимании, там была борьба за потоки на границе, при этом потоки нелегальные, потоки контрабандные, и закончилось это тем, что «Правый сектор» применил оружие против сотрудников милиции, тем самым дав новый толчок происходящему, потому что когда две преступные группировки разбираются между собой, это одно. Когда одна из них начинает применять оружие против представителей государства, это другое.
А преступные группировки, это означает, что участники со стороны «Правого сектора», они также могут быть квалифицированы как принадлежащие к этим группировкам, да или нет?
Но после того, как они применили оружие против правоохранительных органов, они являются преступниками. То есть никаких оправданий, типа самообороны или так дальше, это не имеет никакого значения.
Сейчас как к этому стоит относиться? Как к какому-то рядовому событию? Или это все-таки действительно знаковое событие, по которому можно судить о том, что в Украине происходит?
Ну, это, скорее всего, не знаковое событие. Это симптомы просто болезни, которые необходимо преодолеть, которая называется самоуправство части батальонов. Потому что та часть, которая находится на передовой, она защищает Родину. А та часть, которая промышляет в тылу разбоем или же бандитизмом, и другими нарушениями закона, вот это с этим явлением как раз нужно бороться. Это одна из иллюстраций такого явления. Я не могу сказать, что это происходит повсеместно или это проблема номер один для государства, но это вызов, на который необходимо отвечать. То есть это то явление, которое скажем так, неизбежно возникла на фоне агрессии, которая подпитывается популизмом части политиков и радикализации других политиков, плюс увеличением радикальных настроений в обществе, поэтому вот получило распространение такое явление, как самоуправство части представителей батальона в ТУ.
Я встречала версии сейчас в украинской прессе, которые говорят о том, что все-таки представители силовых органов именно Закарпатья и депутат, с участием которого произошел этот инцидент, несут не меньшую ответственность за то, что произошло.
Ну,
что в корне этого конфликта что... все-таки коррупция.
Нет, коррупция в корне многих конфликтов в Украине, но это не дает повод одной из сторон, которая эту коррупцию представляет, применять оружие против легитимной власти, понимаете? То есть бороться с коррупцией можно разными способами, и я что-то не слышал о других проявлениях борьбы с коррупцией правого сектора на Закарпатье до этого инцидента. Поэтому я думаю, что, скорее всего, правый сектор был использован или же самостоятельно являлся одной из сторон конфликта, в который вовлечены две уголовных стороны, люди, которые борются за контроль над контрабандой. И в данном случае их разборки могли оставаться, скажем так, их внутренним делом до тех пор, пока они не начали применять оружие против представителей власти, притом оружие на территории города, оружие, которое было вывезено из зоны АТО нелегально, и оружие, которое, значит, подрывает доверие к Украине теперь на международной арене.
А почему вот этому конфликту, насколько я поняла, опять же, из публикаций в прессе, уже не конфликту, вот этой ситуации уже около 10 лет? Почему власть вот не добралась до разрешения этой ситуации раньше? А
этому конфликту не 10 лет, а этому конфликту вот все годы независимости в Закарпатье были главными воротами контрабанды страны. Поэтому сказать, что этому конфликту там какое-то количество лет, нельзя. В этом конфликте существует столько же, сколько существует государство Украины. Вопрос не в том, сколько конфликтов, а в том, что никто не имеет права применять оружие, которое предназначено для борьбы с российской агрессией, и против представителей легитимной украинской власти. То есть нужно заниматься подменой понятий, когда мы начинаем размышлять об одном явлении и начинать переходить на другую тему. Потому что другая тема – это борьба с контрабандой, которой должны заниматься правоохранительные органы. Это то, чего не было достигнуто, и, в принципе, это негативный явление, с которым необходимо бороться. Но использовать при этом одно из преступных группировок оружия для того, чтобы под целью декларации борьбы с контрабандой решить свои вопросы, это недопустимо.
А вот как это, по-вашему, повлияет на статус правого сектора, на отношение к этой организации, на отношение к лидерам этой организации? Какие меры надо предпринять?
Я думаю, это вызов, который сейчас как раз стоит перед украинской властью, что после произошедшего делать. Будь моя воля, я бы его просто запретил, потому что, скажем так, сравнивая одно и другое, их взнос и вред, который они несут, на сегодняшний день, к сожалению, их преимущество на стороне вреда, потому что они своими действиями подрывают доверие к Украине на международной арене, подрывают легитимность украинской власти и во многом являются аргументом для российской власти в переговорах с международным сообществом. Эти аргументы, которые используются против Украины. Таким образом, они, используя оружие, предназначенное для борьбы с внешним врагом, для внутренних разборок, они перешли к черту, к которой не имели права переходить, и в моем понимании, единственный выход – это уже вести переговоры не о том, какие они будут иметь права, а о том, как их или распустить, или интегрировать в легальные органы, полностью подчинив легитимную украинскую власть.
Насколько у власти сейчас есть силы для того, чтобы это сделать, и не приведет ли это к тому, что правый сектор станет таким своеобразным героем народным? Вот он уже запрещен в России, а теперь его будут запрещать.
Я не думаю. У нас их рейтинг был на последних выборах до 2%. Их кандидат набрал на выборах президента тоже минимальный результат. Общество у нас при всем происходящем все равно не склонно к радикализму в своей массе. Плюс вред, который нанесен ими, он не сопоставим с их взносом, потому что, например, это может обернуться проблемой для всех 45 миллионов, понимаете? Поступок 10 человек может стоить проблем с 45 миллионам государства. И ко всему же у нас это вот поле радикализма и популизма, оно сейчас там происходит очень жесткая конкуренция за то, кто будет большим популистом и радикалом. Там и Тимошенко, там и Ляшко, там и Правый сектор, там и Партия Свобода, там и другие неформальные объединения, и Азов. Поэтому я думаю, что у них нет монополии на влияние на эту радикальную среду. Поэтому я бы не преувеличивал риски, которые связаны. Риски существуют только в том, что эти люди вооружены. Но то, что они вооружены, если они используют свое оружие против каких бы то ни было граждан, но не на передовой, а в тылу, за рамками закона.
Сергей, вы высказывались по поводу того, что вот этот инцидент может поставить крест или, во всяком случае, затормозить...
Сложнить переговоры по получению безвизового режима, конечно. Это одно из негативных последствий, с которым столкнется Украина уже в ближайшее время, потому что одно дело — это, скажем, формальные критерии безвизового режима, которые Украина должна выполнить для того, чтобы его получить. А второе — это решение политических органов Европейского Союза. И самое важное, ключевого политического органа — это Совета Европейского Союза, то есть Совет, куда входят 28 лидеров государств или 28 министров иностранных дел государств Евросоюза. И вот если хотя бы одно государство наложит вето на предоставление Украине безвизового режима, то этот режим предоставлен не будет. А после инцидента, который произошел, я думаю, число лидеров, которые готовы это вето наложить, стремительно увеличилось. И из моих личных контактов в Министерстве внутренних дел Германии я знаю, что вопросы безопасности для них сейчас намного важнее, чем формальные критерии, там биометрические паспорта или, например, принятие каких-то законов, которые касаются гарантирования прав тех или иных меньшинств. Для них намного важнее — это вопросы государственной безопасности Германии. И они боятся притока бандитов с украинской территории в случае введения безвизового режима. И тем более пример Молдовы для них, как я понимаю, сейчас является показательным. Потому что после введения основного безвизового режима число преступных элементов, которые попадают на территорию Евросоюза, с территории Молдовы, увеличилось. И когда появляются такие сообщения из Украины, что в нескольких десятках километров от границы Евросоюза используются гранатометы против легитимной власти Украины, неформальными вооруженными объединениями, которые себя декларируют, знаете, народными Робин Гудами, но это, я думаю, худший сигнал, который Украина может послать Европейскому Союзу в преддверии принятия решения о безвизовом режиме.
Я все-таки еще вернусь к требованию о том, что правый сектор должен быть распущен или самораспущен. Насколько его лидер готов к компромиссу в этом вопросе, или он будет, по-вашему, все-таки занимать какую-то радикальную позицию?
Потому что конечно, он готов, кажется, но основная легитимная власть нет для того, чтобы не искать компромисс, а выставлять условия. А тем людям, которые с этим условием не согласны, применять меры воздействия, предусмотренные законом. У нас, в конце концов, независимое государство, в котором есть силовые подразделения и верховный главнокомандующий, и вести переговоры с каждым террористом о том, что он не распустится до тех пор, пока не будут выполнены его условия, я думаю, это ненормально в европейском государстве.
Ну и вот по этому инциденту понятно, что в руках у представителей правого сектора есть достаточное количество оружия. Готова ли, по-вашему, Украина к открытию внутреннего фронта, если сейчас настолько ослаблена событиями на Донбассе? Готова ли украинская власть вот бороться с каким-то внутренним врагом? И есть ли такая вообще угроза? Если все-таки правый сектор не согласится?
Я думаю, мы не должны преувеличивать их влияние. Признак активность или активность маргиналов на улице, это не является всей Украиной. Отличие от Майдана в том, что Майдан был поддержан широкими массами, особенно киевлянами. В то время как протесты на Банковой, которые попытались инспирировать, они не являются. Поэтому я еще раз предлагаю не преувеличивать их влияние, не поддаваться психозу, который они навевают своими угрозами и шантажом, а дать им легитимный ответ в рамках закона, который украинская власть с нынешнего момента имеет право дать.
Сергеем Лещенко беседовала Александра Дынько. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В русскоязычном интернете продолжают обсуждать высказывания Олега Табакова об украинцах. Знаменитый актер и художественный руководитель МХАТа имени Чехова и раньше поддерживал позицию президента России Владимира Путина по Украине и Крыму, но то была строчка в длинном перечне фамилий, а слова Табакова в интервью РЕН-ТВ привлекли внимание именно к нему. Вот что он сказал, цитата: «Они и так не очень просветленные, как бабушка говорила, да плюнь ты на них, это же темные неграмотные люди. Беда в том, что люди нормальные будут страдать от того, что реальная информация о мире к ним никак не попадает. И так-то стыдно за те мерзости, которые они делают, убивая людей, разрушая их жилища. А откликаться на это? Нет. Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня одна четверть крови украинская. Я жалею их, они в каком-то смысле убоги. Скажу сакраментальную мысль. Во все времена их лучшие представители интеллекта, литературы по сравнению с русскими были где-то на вторых и третьих позициях, но, может, Тарас Григорьевич и то по причинам политическим как-то выделялся». Это цитата из высказываний Олега Табакова. Реакции были очень жесткие на Украине и в России. Подборку подготовили Мария Салычева и Владимир Ведрашко.
Вы с детства были одним из любимейших моих актеров. И вот что же я узнаю. Я узнаю, что мой любимый актер обозвал меня, как бы это помягче выразиться, человеком второго сорта. Сказать, что я был шокирован, ничего не сказать, господин Табаков, ибо одно дело по настоятельной просьбе из Кремля подписать позорное письмо деятелей российской культуры в поддержку аннексии Крыма, а другое — оскорбление, намеренное, злое, целой нации. Человек слаб, Олег Павлович. Кому, как не мне, писателю, это знать? И кому, как не мне, знать, что жизнь — чертовски сложная штука? Поэтому я как-то не очень и отреагировал на то письмо. Бывает, в современной российской действительности не лизнешь власть, не получишь денег из бюджета на свои проекты, а то и с должностью можешь попрощаться. А их у вас вон сколько, проектов и должностей, в глазах рябит. Но ваше это заявление... Олег Павлович, как и когда случилось, что вы стали фашистом? Не киношным злодеем, а самым что ни на есть. Даже в СССР не додумывались до подобного идиотизма мерить, кто по сравнению с кем второсортен. Шиллер по отношению к Сервантесу, Вольтер по сравнению с Шекспиром или Табаков по отношению к Басилашвили. А еще вы обвинили меня и моих соотечественников в том, что мы убиваем детей. Я сначала не поверил своим глазам, ибо такое мог сказать какой-нибудь перманентно пьяный слесарь ЖЭКа славного русского града Большой Смердяч, но не думающий, образованный человек 21 века, имеющий доступ к интернету.
Евгений Кузьменко пишет.
«Мы прощаемся с человеком Олегом Табаковым, потому что сказанное им несовместимо с понятиями чести и порядочности. И ведь где-то в глубине души хочется верить, что все это он ляпнул, не подумавши, что охмурили великого артиста зловредной кремлевской ТВ-пропагандой. Либо, что более вероятно, Олегу Павловичу пришлось прогнуться, чтобы пробить финансирование для старых немощных актеров или юных всесокрушающих талантов». Хочется верить, но не выходит. Человек с такой хитрой улыбкой распознает госпропаганду с давних советских времен и даже корысти ради умеет сказать ровно столько, сколько нужно для того, чтобы и рыбку съесть, и первостатейным мерзавцам не прослыть. Значит, сказал от души. Прощайте, Олег Табаков, нам будет вас не хватать.
Журналист МК Айдер Муждабаев.
Расслабившийся барин-лицедей пересказал своими словами главную идею русского мира, а по сути русского рейха. Мы – высшая, сильная духовная раса, а остальные, в той или иной мере, ничтожны. Табаков всего лишь озвучил это публично, но так искренне считает большинство россиян, у которых кругом хохлы, грызуны, жиды, чурки, хачи, пиндосы. И с этим неопределенно долго придется жить их соседям, ближним и дальним по планете Земля. Слова Табакова абсолютно идеально нацистские. И все-таки спасибо ему за то, что теперь еще меньше людей в мире будут питать иллюзии. Россия сегодня по своей общественной ментальности и культуре – Германия примерно 1938 года, с небольшими отличительными деталями. Пока. Потом, возможно, и их не будет.
Игорь Яковенко написал пост, как Олег Табаков предал кота Матроскина.
Нет никаких сомнений в том, что путинский морок рассеется и в России. И в России репутация тех, кто в наиболее яркой форме засветился в антиукраинской кампании, будет обнуляться. Жаль, что Олег Павлович Табаков в этой кампании засветился так ярко и недвусмысленно. Жаль еще и потому, что сравнительно недавно Табаков был способен на иные поступки. Об одном из них пишет Виктор Шендерович в книге «Здесь было НТВ», в том месте, где речь идет о сборе подписей в защиту НТВ зимой 2001 года. Подпись под такой бумагой уже в то время была неплохим тестом на человекообразие. Вот показания свидетеля со стороны защиты Виктора Шендеровича. «Мой учитель и кумир юношеских лет, художественный руководитель МХАТа Олег Табаков прочел текст, шумно втянул в себя воздух, поморщился, сказал: «Витек, мне же Волошин помогает с театром. Я пришел не к директору театра, а к гражданину России Олегу Табакову». Это был удар ниже пояса. Мой любимый Олег Павлович крякнул, подтянул к себе лист, размашисто подписал и, как мне показалось, с облегчением откинулся в кресле. Прошло 14 лет, и Табаков сейчас говорит то, что мы все слышали. Каждый взрослый человек отвечает за сказанное сам. Табаков накануне своего 80-летия может считаться, несомненно, взрослым человеком, но в трансформации не только Табакова, но и миллионов других россиян из вполне нормальных людей в совершеннейших монстров, несущих нечто непотребное, виноват, наряду с ними самими, еще и путинский режим, который создал этот механизм зомбирования и запугивания, при котором люди раскрывают миру самые отвратительные свои свойства. Благодаря этому интервью Табакова мне теперь сложно будет когда-нибудь пересматривать неоконченную пьесу для механического пианино, несколько дней из жизни Обломова, полеты во сне и наяву, Ширли-мырли, а также составить компанию внукам в просмотре «Простоквашино», и это немножко удлиняет мой личный счет к нынешней власти.
А вот сам Виктор Шендерович, учившийся у Табакова, написал так.
Олег Павлович Табаков был моим учителем. В юности я его боготворил. Потом просто любил, потом любил не просто, стараясь прощать, оправдывать, не замечать. Но не замечать уже совсем, совсем невозможно. Его пассаж о второсортных украинцах – это совершенно отвратительно. Тоска и стыд. А учил он нас не этому, нет. Поэтому, наверное, любовь уже никуда не денется.
«Комсомольская правда» в Украине дозвонилась Олегу Табакову. Как сказано в статье, до 79-летнего артиста, в жилах которого на четверть течет украинская кровь, чтобы из первых уст выяснить, что же он все-таки имел в виду. Как человек искусства, Олег Табаков говорил весьма расплывчато и метафорично, часто отвечал вопросом на вопрос или же использовал вместо ответов загадки и даже украинские песни. Наш изворотливый собеседник дал понять, у него не было мысли оскорблять украинцев, пишет «Комсомольская правда» в Украине. Давайте послушаем фрагмент беседы «Комсомольской правды» с Табаковым.
Это надо иметь мозги, вывернутые наизнанку. У меня четыре крови. Русская, мордовская, украинская и польская.
Мы знаем, да.
А если знаете, ну, можно себе такое представить, что вот то, что вы сейчас озвучили, может вымолвить человек, ну, как бы сказать, обладающий четырьмя кровями.
Да в том-то и дело, что мы понимаем, что этого не может
тогда
быть.
Тогда никаких комментариев. Комментарии делаются либо для недоношенных, либо для полных дураков.
Дело в том, что люди не понимают, и мы хотим с вашей помощью разобраться, кого...
Вы знаете, я боюсь, что если они не понимают, то они и не поймут. Я ведь жизнь свою живу набело.
Есть фраза о том, что второй сорт. Вот украинские писатели после русских, они всегда были вторым сортом.
Вы знаете, это надо достаточным количеством злобы и интриганства обладать. Ну, как-то мне даже неловко это все. Ну, еще раз я вам задам вопрос. Вот имение моего дедушки было в черте оседлости в Одесской губернии, вот эта линия, ну, куда выселил государь-император. Болта, ну и так далее, Пинск, Минск, Двинск. Понимаете, ну как-то вот то, что вы говорите, вот, ну вот просто чтобы вы что-то поняли. Ой, не світи місяченьку, не світи нікому. Если человек знает эту песню,
знаем это.
Вот все то, что вы сказали, это такие блудливые, вырванные откуда-то бессмыслицы.
А завершим выпуск песней о Табакове, которую спел Вася Обломов.
Наше общество в катаклизме. Вообще все серьезно, все без дураков. Серьезно. В этой братской войне и в этом фашизме виноват Олег Табаков. Донецк погрузился в отчаяние, и в окоп погрузился Ростов. Все наши мечты и тайные чаяния разрушил Олег Табаков. Это он лицемер Иуда. Он голос мультяшных котов. Ох, как обнищала родная культура, и вместе с ней Табаков. Вот он, разносчик заразы. Вот он, пособник железных оков. Доколе войску РФ, отдавая приказы, смеялся Олег Табаков. И вследствие Боинга сбитого, кстати, отчет о котором готов. Международный судья обвинит его, скажет, это сбивал Табаков. Конечно. А когда на Майдане месили очень сильно обычных людей и ментов, всех жалко, тогда Янукович убежал в Россию, и его приютил Табаков. Но стоит ему пройти маршем Табакову и взять свое слово назад легко, как Крым перестанет быть нашим, и двери закроются в ад.
На этом завершим обсуждение событий 13 июля 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.